Глава 39. Сверхчудесное житие святого пророка Елисея и конец царства Израильского. И вот Елисей явился наследником мантии Илии, а также известной части, если даже не двойной, порции его духа. Сыны пророков поклонились ему до земли. Четвертая книга царств, глава 2, стих 15. В Иерихоне прежде всего он оздоровил городские воды, бросив в них пригоршню соли. Оттуда он пошел в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый!» Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка. Стихи 23-24. Лорд Болингброк замечает: Елисей похож на разбогатевшего лакея, наказывающего всех, кто смеется над ним. Как? Отвратительный прислужник пророка, ты заставляешь медведей растерзать детей за то, что они дразнили тебя плешивым? К счастью, в окрестностях Вифиля нет лесов, а в Палестине нет медведей. Нелепость этой сказки смягчает ее ужас. Можно прибавить, что два медведя, слопавшие так легко 40 мальчишек, появились, вероятно, не из густого леса, а из какой-нибудь пивной, в которой, по-видимому, достаточно хорошо нагрузился автор священного повествования перед тем, как взяться за перо, чтобы написать эти строки. После того, как глава 3 4 книги царств представила царя Иосафата, благополучно здравствующим в противоречие с описанием главы 1, Библия рассказывает, что Месса, царь Муавитский, платил Израилю до смерти Ахава ежегодную дань в 100 тысяч овец и 100 тысяч неостриженных баранов. По восшествии на престол Ахозии, который вскоре же вывалился из окна, Месса решил, что гораздо лучше не платить дани. Но Иорам, приняв престол от брата, потребовал овец и баранов. Месса отказал, и Иорам открыл военные действия, опираясь на двух своих союзников – царя Иудейского и царя Идумейского. «И пошел царь Израильский и царь Иудейский, и царь Едомский, и шли они обходом 7 дней, и не было воды для войска и для скота, который шел за ними. И сказал царь Израильский: «Ах, созвал Господь 3 царей сих, чтобы предать их в руки Муава». И сказал Иосафат: «Нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него?» И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал: «Здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии». И сказал Иосафат: «Есть у него слово Господне». И пошли к нему царь Израильский, Иосафат, и царь Едомский. 4 книга царств, глава 3, стихи 9-12. Отметим, что сын Ахава, равно как и царь Едомский, не исповедовал культа еврейского бога. Это заставляет Болингброка заметить следующее. Если бы кто-нибудь рассказал, что 3 царя, из коих 1 католик, а 2 протестанты, отправились к католическому аббату с совместной просьбой вымолить дождь, что сказали бы о подобной глупости? А если бы католический монах написал подобную небылицу, не подтвердил ли бы он справедливости поговорки «врет как священник»? И сказал Елисей царю Израильскому: «Что мне и тебе? Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей». И сказал ему царь Израильский: «Нет, потому что Господь созвал сюда 3 царей сих, чтобы предать их в руку Муава». И сказал Елисей: «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою. Если бы я не почитал Иосафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. Стихи 13-15. Досадно, что священный автор не указывает, какую мелодию исполнял этот замечательный музыкант, аккомпанируя преемнику Илии. И он сказал: «Так говорит Господь, делайте на сей долине рвы за рвами, ибо так говорит Господь, не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш, но этого мало пред очами Господа. Он и Моава предаст в руки ваши, и вы поразите все города укрепленные и все города главные, и все лучшие деревья срубите, и все источники водные запрудите, и все лучшие участки полевые испортите каменьями». Стихи 16-19. Раз таковы были условия, поставленные Богом Отцом, то делается непонятным, для чего нужна была победа. Ведь израильтяне объявили войну моавитянам исключительно для того, чтобы вынудить их давать по-прежнему ежегодно 100 тысяч баранов и столько же овец. Победа, если она должна была сопровождаться полным опустошением страны, лишала их, конечно, возможности получать когда-нибудь вожделенную дань. Поутру, когда возносят хлебное приношение, вдруг полилась вода по пути от Едома и наполнилась земля водою. Стих 20. Вторая часть пророчества сбылась не хуже первой. Моавитяне, напав на израильское расположение, были перебиты. И встали израильтяне и стали бить моавитян, и те побежали от них, а они продолжали идти на них и бить моавитян. И города разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню и закидали его. И все протоки вод запрудили, и все дерева лучшие срубили, так что оставались только каменья в Кирхарешете, и обступили его пращники и разрушили его. И увидел царь Муавитский, что битва одолевает его, и взял с собой 700 человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Едомскому, но не могли. И взял он сына своего, первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело большое негодование в израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю. Четвертая книга царств, глава 3, стихи 24-27. На конкурсе идиотских небылиц только что изложенная могла бы получить первую премию. Она не нуждается ни в каких комментариях. Дальше мы видим Елисея, повторяющего чудеса Илии, вторым изданием, с поправками и изменениями. Так он встречает, Библия не говорит где, вдову, удрученную тем, что ее покойный муж оставил ей долги и что кредиторы хотят продать в рабство ее детей. Глава 4, стих 1. Елисей просит у вдовы объявить ему, что она имеет. Вдова ответила: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». Стих 2. Елисею больше и не надо. Он приказывает вдове обойти всех соседей и попросить у них взаймы все пустые горшки. Затем он приказывает ей запереться с детьми и переливать елей из своего горшка во все остальные сосуды. Нетрудно догадаться, какое произошло чудо. Сосуд вдовы оказался неисчерпаем. Ошарашенная женщина прибежала к Елисею благодарить его, и человек Божий сказал: «Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить сыновьями твоими». Стих 7. Самое замечательное в этом чуде не то, что оно похоже на чудо Илии, совершенное для вдовы Сарепской, а то, что Елисей обошелся здесь без музыки. В один день пришел Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезию, слуге своему: «Позови эту сономитянку». И позвал ее, и она стала пред ним. И сказал ему: «Скажи ей: вот ты так заботишься о нас. Что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником?» Она сказала: «Нет, среди своего народа я живу». И сказал он: «Что же сделать ей?» И сказал Гиезий: «Да вот сына нет у нее, а муж ее стар». И сказал он: «Позови ее». Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он: «Через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына». И сказала она: «Нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей». И женщина стала беременную и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. Четвертая книга царств, глава 4, стихи 8-17. В этом повествовании поражает одна частность. Елисей, с тех пор, как он устроился на всем готовом у этой доброй женщины, как будто бы не находится уже в такой вражде с царем. Сунам у подножья горы Гелвуя принадлежал царству Израильскому. В своем стремлении быть вежливым и любезным, Елисей предлагает оказать ей услугу перед Иорамом. Точно он числится в его любимцах и может говорить с ним запросто. А между тем царь этот – тот самый Иорам, которому Елисей только что самым нахальным образом заявил, что не хочет ни видеть его, ни разговаривать с ним. Текст Библии не говорит прямо, что именно сам Елисей сделал ребенка этой доброй женщине, но позволяет подозревать это. Вместе с тем, впоследствии автор повествования величает человека Божьего отцом. Неизвестно, стал ли он отцом по способу святого Иосифа Плотника, отца Сына Божьего Иисуса, или в обычном смысле. «И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам, и сказал отцу своему: голова моя болит. И сказал тот слуге своему: отнеси его к матери его. И он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. И отправилась, и прибыла к человеку Божию, горе Кармил. Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его, и сказала она: просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я, не обманывай меня? И он встал и пошел за нею. И вошел Елисей в дом, и вот ребенок, умерший, лежит на постели его. И вошел, и запер дверь за собою, и помолился Господу. И поднялся, и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка, и встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз 7, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиезия и сказал: «Позови эту сономитянку». И тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал: «Возьми сына твоего». И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли. И взяла сына своего и пошла. Четвертая книга царств, глава 4, стихи 18-37. Критики смеются над этим чудом Елисея, которое отличается от чуда Илии только количеством телодвижений. Но богословы видят в них мистический смысл. Ведь нужно поломаться, прежде чем сделать чудо. Пророк возвратился из Сонама в Галгал и застал в стране голод. Еще раз голод и опять голод. Еще одно доказательство, что эта прекрасная страна, Ханаанская, со своими обнаженными горами, пещерами и пропастями, со своим Содомским озером, песчаной и каменистой пустыней, совсем не была так уж плодородна, как старый бог описывает ее своему избранному народу устами Моисея. Елисей же возвратился в Галгал, и был голод в земле той, и сыны пророков сидели пред ним. И сказал он слуге своему: «Поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих». И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов полную одежду свою. И пришел, и накорошил их в котел с похлебкою, так как они не знали их. И налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: «Смерть в котле, человек Божий!» И не могли есть. И сказал он: «Подайте муки». И всыпал ее в котел и сказал Гиезию: «Наливай людям, пусть едят». И не стало ничего вредного в котле. Пришел некто и звал Шалиши, и принес человеку Божию хлебный начаток, 20 ячменных хлебцев и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей: «Отдай людям, пусть едят». И сказал слуга его: «Что тут я дам 100 человекам?» И сказал он: «Отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь, насытится и останется». Он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господню. Четвертая книга царств, глава 4, стихи 38-44. Самое замечательное в этом чуде то, что много времени спустя Иисус Христос повторил его. Но Елисей был давным-давно мертв и не мог обвинить сына Марии в плагиате. Вся история Христа есть не что иное, как сплетение целого ряда эпизодов и мотивов, заимствованных из ветхозаветной истории. Нет ничего удивительного, что чудо с насыщением вошло также и в Евангелие. В Евангелии от Марка дважды, глава 6, стих 37 и следующие. Глава 8, стих 1 и следующие.